Soul Dragon Cars это делает департамент будущего.
А вы прошлый департамент?
А мы департамент прошлого.
Привет, они сябры! У ефіры ідэйны падкаст «Штотыднёвая гутарка пра Беларусь здарога чалавека». З вамі Глеб, Іван і Антон, але Антон у гэты раз іншы. Антон Марченко, праграміст, медыаперсона і любіцель хакея.
Хакіст-любіцель, да.
Привет!
Привет! Всем привет!
Мы последний раз говорили с Антоном 13 марта, специально после 16 года. Полтора года назад, по-моему, это два сезона назад подкаста, страшные цифры. Говорили мы про многое, про разное. Антон инсайдер знает много по сравнению с нами инсайдерской стартап-инфы. Правда, Антон? Подмени мне.
Да, я стараюсь не выпадать из информационных потоков, когда получается. Но...
Вот. Так вот, вот мы позвали накануне обещанного подписания, не побоюсь этого слова, президентом РБ декрета о развитии цифровых...
Цифровой экономики,
да? То бишь, АК декрета ПВТ 2.0, который планируется значительно упростить жизнь белорусским IT-компаниям, в частности, продуктовым IT-компаниям, в отличие от аутсорсных IT-компаний, которые были обласканы декретом ПВТ 1.0. Так вот, в преддверии планируемого подписания этого декрета до конца этого года поговорить о нем, о том вообще, что происходит в нашем белорусском IT и что вообще делает наша власть. Это все как бы полезно или там есть какие-то нюансы и вот с точки зрения инсайдера. Первый вопрос. С тех пор, как мы полтора года назад виделись, виза-фри режим на 5 дней для иностранцев. Вот ты же там работаешь с иностранцами, как, насколько для тебя это...
Ты да, во-первых, я считаю, что... Ну, то есть можно подводить итоги года, и visa-free policy, которая позволяет иностранцам оставаться на 5 дней, это можно уже не то что говорить, что это круто, а можно уже даже почувствовать какой-то экономический эффект от этих нововведений, потому что, признаться, как только это включили, в офисе я не видел столько иностранцев. И вот, допустим, мы сейчас работаем с одним крупным английским брендом, автомобильным, которым я, к сожалению, не могу пока еще называть. И как они смотрели? Получается, они рассматривали три конкурентные компании и со всеми приводили персональные интервью. И вот они просто прилетели к нам, пообщались и наняли серьезную команду, и сейчас имеются серьезные эти точки роста. И я не уверен, что если бы не было этой правила, то мы бы смогли привлечь такой классный бренд в Беларусь, в страну.
И, то есть они выбирали между странами или они, в принципе, выбирали Беларусь или ничего?
Выбирали между командами. То есть, насколько я знаю, там был проект один в Польше, один в Дублине, один в Лондоне. Ну, то есть даже там 3-4. Но по сравнению цена-качество они оставили предпочтение на нас.
Польша вообще совершенно дикая страна. Там, типа, если ты берешь программиста с рынка, у него нотис, типа, 2 месяца, что-то в этом роде. Там есть определенные нюансы, как уволиться, принять на работу. То есть ты не можешь просто так человеку прийти и сказать, давай ты завтра с нами начнешь за любые деньги. Я уже молчу про 30% налог, поэтому Польши нет.
Ну, там, естественно, получается немножко дороже, потому что это ЕС, и там у них нет таких льгот, как у нас в стране. Поэтому по цена-качество мы, может, даже и выигрываем. И вот ты обозначил Польшу, то есть, получается, из Польши приезжает, ну, то есть, много вакансий. И, насколько я знаю, белорусские и украинские программисты, они не стремятся туда ехать. Ну, то есть, как такового, во-первых, потому что больше налогов, больше нюансов, больше все. Ну, то есть, это не перестало быть привлекательным местом для релокации.
А про декрет о развитии цифровой экономики. Вот все говорят про декрет. Ты его вообще в глаза видел?
Нет. Ну, я стоял рядом с людьми, которые его видели.
Мы тебя позвали, чтобы ты нам рассказал, что говорят эти люди.
Что жестких инсайдов у меня нет, но я могу как бы теоретически порассуждать на эту тему и вообще рассказать, как я все это вижу.
Слушай, скажи, вот когда его примут, про это будет писать «Нью-Йорк Таймс»?
Я
ну, то
думаю,
есть, насколько
я думаю...
вот наше понимание, что это будет прорывной декрет, оно отразится в СМИ по всему миру?
Я думаю, да. То есть, если там, получается, как вы знаете, было несколько, не то что трактовок, а несколько вариантов декрета, ну, то есть, получается, один более такой скромный, а второй наиболее максимально либеральный. И, насколько я знаю, сейчас планируют до конца года принять максимально либеральный вариант. И если мы примем этот декрет до конца года в этой либеральной редакции, то мы будем первая страна в мире, насколько помню, которая полностью легализует все нюансы работы с блокчейном, ну и получается уже там получается для криптовалют даст какие-то реальные легальные механизмы по работе с этим. То есть это будет отличный информационный повод. Ну, то есть,
Повлияет Беларусь на курс биткоина? Он вырастет,
на Беларусь? Да? Возможно, возможно, как только это...
Я купил себе чуть-чуть биткоина.
Да, я пока еще...
Держишься?
Я ортодокс, я, получается, эти волатильные рынки, это вредно для психики.
Слушай, а кто рисует этот декрет непосредственно? Понятно, Олейников там юридическую поддержку оказывает, Олейников партнер юридической компании, но кто непосредственно обладает доменной экспертизой, чтобы рисовать эти вещи? То есть мне, я тут знаю из других источников, что Гурский прям по телефону эти декреты правят. То есть это понятно, что не администрация президента пишет это все. То есть они пишут сами представители индустрии?
Как вообще было? То есть получается, все компании в ПВТ дали опросник с, соответственно, с реальными предложениями, которые они хотят нести. Ну, то есть получается, тому же господину Гурскому будет, ну, то есть я не уверен, что он там прям по телефону.
Да-да-да, я уверен, это были нормальные источники.
Но то, что получается, были учтены нюансы, там, допустим, различные специфики, которые не было, ну, то есть, они все были учтены. Конкретные персонали я бы не стал называть, то есть, как бы, с точки зрения индустрии. Мы можем обсудить в рамках, соответственно, изменения главы ПВТ с господина Цыпкала на господина Янкевича. Янчевского, прошу прощения. Всеволод Вячеславович. И я нахожу тоже, как бы, это положительным ключом, потому что, на мой взгляд, господин Янчевский — это просто какая-то смена парадигмы в плане того, что он заметно более энергичен. То есть раньше ПВТ, ну, то есть с моей стороны как обывателя, было настроено, вот как ты говоришь, поддержать какие-то аутсорс-компании или что-то какое-то, сохранять статус-кво. То есть основная цель была — это вот держать этот вот рай, или как такой маленький островок спокойствия внутри страны. С другой стороны, смена получается на более развитие, это, ну, то есть это как не защита, а более развитие, то есть уже привлечение Uber или привлечение каких-то там китайских миллиардеров, то есть получается это вот то, что должно делать государство, промоутить нашу страну и способствовать привлечению бизнес-климата и вообще напрямую с инвесторами разговаривать, потому что для многих это тоже важно.
Ну, я не знаю, твое мнение, из того, что я вижу, ПВТ 1.0 не выключается из диалога. Это не то, что сейчас новая главная это, любовница, наложница, а то, что просто ты добавляешь, расширяешь круг бенефициаров в экономике, включая туда вот стартапы, продуктовые компании. Там вот на совещании у Лукашенко пару дней назад...
Не побоюсь этого слова.
Не побоюсь этого слова, там был как бы Добкин, то есть, в общем-то, аутсорс не исключили из дискуссии. Mm. И, в общем, это, наверное, неплохо.
Это, конечно, хорошо. Ну, то есть, получается, мы можем поговорить еще, как в прошлом году, о различные бизнес-модели, когда мы говорим продуктовая разработка, стартапы, аутсорс, то аутсорс по-прежнему остается главным локомотивом, флагманом ПВТ. Но есть такое понятие, как в дилемме инноватора Клейтона Кристенсена, о том, что подрывные технологии, дистрактив, это получается технологии, на которые внимание не обращают, но потом они смещают основного игрока. И по моему мнению, вот именно продуктовая разработка и стартапы, они должны прийти на смену аутсорс-модели, и мы можем даже увидеть какой-то эффективный рост.
Я думал, ты скажешь, что Лукашенко сменит AI, назовет его робо-президентом.
Я не знаю, какие алгоритмы там используются в принятии решений, но какие-то же используются.
Будет такой дизрапшн, что... Хорошо. Значит, кто пишет декрет, мы не знаем. Не кажется ли тебе странным, что у публики нет визибилити на этот процесс?
Знаю, кто правит его по телефону.
Exactly.
Да, согласен. Ну, в плане того, что не то, что в закрытом режиме, но я против колхоза. Ну, то есть, когда вот получается там комментаторы, онлайнеры Тутбай и Девбай будут, соответственно, что-то диктовать. С моей точки зрения, как нормально принят закон, это получается, собирается экспертное сообщество, обсуждается как бы возможные варианты и принимается решение. Ну, то есть, это как бы Любое решение. Вот если ты помнишь, у дизайнера Артемия Лебедева есть такое смешное видео о том, как принимают рекламу. Какой-то там бюджет, и там получается, что один заказчик, потом второй корпоративный клиент, давайте сделаем то, третье, четвертое, пятое, и в итоге закон не принимается. То есть я согласен решением о том, что не надо было его публиковать заранее. Что экспертное сообщество не то что продавило, очень видело свои варианты, и, собственно, принимаем и полетели.
Знаешь, что интересно? Вот да, ты сейчас сидишь, прям просто чуть-чуть со стороны выпадаю, ты говоришь, закон, 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 на самом деле это не закон. И это тоже такой маленький интересный момент белорусский, в том плане, что это принимает декрет президента, хотя у нас есть парламент, который типа должен представить интересы людей, и он бы мог тоже это, ну, принять это в виде закона, да, то есть были бы какие-то обсуждения, да, но парламент вообще он просто выпал. То есть есть президенты, которые быстро там подписывают декрет. Я не даю этому никакую оценку, но просто...
Да,
это
очень правильно говорю. Я тут могу
этот декрет
сказать тоже достаточно провокационно о том, что диктатура, она имеет свои плюсы. Ну, то есть как стиль управления.
Да, то есть, понимаешь, если был бы парламент, возможно, были бы обсуждения.
В кавычки микрофон не попали, но, надеюсь, вы поняли, что я имел в виду.
Нет, когда это факт. Как бы то, что говоришь, это факт.
В плане быстроты принятия решения и исключения от любой дискуссии и влияния общества на решение, которое будет...
И опять-таки, вот я думаю, что сами эти игроки, которые задействованы в разработке этого декрета и администрация президента, они не рассматривают недемократичность процесса как какой-то там существенный недостаток, потому что они же рассматривают как, ну тут я, то есть я для себя напишу закон, я произведу продукт, который иначе я бы не произвел. Поэтому, да, если вам не нравится, нахуй идите. Вот как они рассматривают. И в принципе я могу это понять. Потому что те же игроки, опять-таки другой источник, который... Я слышал из разных мест информацию, что наши IT-бизнесмены по звонку в КГБ заносят там чемоданчики с деньгами. Это тоже определенная модель.
Я такой первый раз слышу, но хорошо.
Слушай, кого мы позвали с источниками? Тебя или Антона? Потому что у тебя тут...
Ну, это значит, что люди зарабатывают, у людей есть возможность эти деньги нести, и государство воспринимает это как там скрытую некоторую часть налога. Что, конечно, странно и вне законного поля, но я могу понять эту логику, почему так работает.
Я не знаю таких фактов. Я даже вообще, то есть, даже под низом таких не было. То есть, были факты такие известны в Украине, многие, о том, что то, что было такое в Беларуси, о том, что кому-то там что-то делится, я не вижу. То есть, как я вижу, ну, то есть, со стороны больше и общаясь с бизнес-сообществом, скажем, IT, то больше существует мнение о том, что в Беларуси очень распределены центры силы. И центры силы, как бы, нету такого. Они между собой там конкурируют и за друг другом присматривают. То есть, если ты попробуешь чемодан занести в одну организацию, к тебе придет вторая организация, и в финальном итоге наиболее эффективный механизм, как ни странно, это честно платить налоги и ни в какие схемы такие не участвовать. Потому что я не вижу организации на этом свободном рынке, достаточно демократичном, где могут вот так вот прийти и, ну, какие-то такие коррупционные схемы использовать. Я не вижу в этом смысла даже.
Ну, возвращаясь к декрету ПВТ 2.0, то есть его изначальный смысл, поправь меня, если я неправильно,
да,
понимаю,
пожалуйста,
в том, чтобы упростить правовую, то есть блокчейн — это все nice to have, да, но это не первичная цель. То есть первичная цель, как мне это видится, это упростить функционирование юрлиц, которые производят софтверный продукт, и сделать его консистентным с лучшими мировыми практиками, чтобы если ты продаешь здесь свой там маленький стартап на 3 человека и там с базы там несколько там 100 тысяч пользователей, тебе не было нужды там открывать какое-то юрлицо в Кипре, платить там местному адвокату, а потом тебя покупает там, не знаю, Google Inc., ну, там это свои рога и копыта на Кипре, а Кипр, в свою очередь, владеет белорусской entity. Вот чтобы не нужно было строить вот эти стрёмные структуры с большими с большой стоимостью обслуживания, вот принимается этот декрет. Ты думаешь, что будет работать или нет?
Я очень оптимистично к этому настроен. То есть, вообще, если уже говорить полностью откровенно, я удивлен, какая негативная реакция даже внутри сообщества. Говорят, вы там что-то там собрали, что-то такое приняли. Но я вижу реальную проблему о том, как, допустим, вот я захочу открыть маленькую фирму. Как мне получается инвойсить иностранных клиентов, которые в ЕС или которые в США. Получается, как мне зарегистрироваться. И там получается, что там даже вот достаточно большая часть работает через Литву или через Эстонию. То есть зачем, получается, открывать там юрлица, если мы можем открывать это в Беларуси. И получается, все россияне, которые открывались в Литве, тоже к нам придут. ну, то есть в Украине, насколько я там знаю, то есть вот эти вот мокрые печати больше не надо будет, не нужны, или даже проблема была, вот как мы больше мобильные разработчики, вот я запустил приложение, я хочу легально получать доход, платить проценты, то есть или если это будет индивидуальный предприниматель 5%, или получается кто-то сможет вырасти и поступить в ПВТ, то это будет тоже достаточно деньги, которые проще заплатить и никому ничего не кланяться, никакие чемоданы не носить. Это была реальная проблема, то есть люди даже, которые, ну то есть были слишком мелкие игроки, на них не обращали внимания, но не было легальных механизмов это сделать. Ну, то есть, вот эта проблема. И эта проблема будет решена в рамках этого декрета о цифровой экономике. Будет, соответственно, еще то, что мы не говорим, это то, что тот декрет был до 2020 года, и те игроки, которые, соответственно, у них горизонт планирования там 10-15 лет, думают расширять, не расширять штаб, это тоже как бы успокоит этих игроков, потому что, насколько я понимаю, там до 2049 года, то есть прекрасно, то есть почти навсегда.
До Коля.
То есть Николай будет управлять не агроусадьбой, а, возможно, цифровой. Цифровой, хорошей страной, модной. То есть я очень оптимистично. То есть, как ты правильно обозначил, блокчейн и все эти крипто-хайп, это nice to have, это создаст вау-эффект. И это будет реальный информационный повод написать о нас на TechCrunch, в New York Times, о том, что мы такие мировые, этот. И раз мы уже тут не боимся открыто говорить, вот когда я бываю в командировках, все люди, те же англичане или те же литовцы, поляки, они все в приватных беседах говорят: о, Беларусь это типа nice dictatorship, говорит, вот у вас чисто, безопасно, говорит, у вас очень хорошо, у вас там счастливые люди. Я говорю, да, у нас-то так и есть. Ну, то есть, как бы имидж страны у нас Атак уже, ну, то есть, те, кто знает Атак уже, получается, будут вообще даже какие-то прорывные инноваторы.
Тут я с тобой полностью согласен, ведь бизнес-игрокам не важно, у тебя диктатура или у тебя демократия, важно, чтобы у тебя была стабильная или диктатура, да, или демократия с прозрачными правилами игры. И если в эти правила игры включен чемоданчик раз в полгода, если у тебя этот чемоданчик совсем стабильный, условия твоего функционирования, то это тот риск, это даже не риск, это определенные правила игры, которые ты принимаешь. И в этом плане, ну, как бы, да, это как бы бизнесу и демократии Беларуси в целом не нужна, она должна быть нам нужна или не нужна.
А все вот эти позитивные ожидания, они, может быть, есть какие-то прогнозы по цифрам, как это все поменяется, что там, сколько денег сюда придет, там, в первый год, во второй, в течение
10...
Насколько
я знаю эти цифры, сейчас получается 1 миллиард у нас оборота IT-индустрии. И был удачный момент, когда, то есть, получается, вся экономика наша просела, кроме IT, и не было бы несчастья, да, несчастье помогло. И сейчас ПВТ рассматривают, ну, именно как, ну, то есть, на уровне правительства, как драйверы роста. То есть, и это, получается, этот толчок может развить. Второй момент, что достаточно трудно прогнозировать. Я опять ссылаюсь на эту дилемму инноватора. И там получается, что практически невозможно сказать на таких рынках, во сколько, какой будет объем. То есть прогнозирование очень трудно. Мы как бы знаем, что вот блокчейн вырастет, ну там крипто вырастет. Мы можем знать, что там Visual, вот эти вот все технологичные стартапы, которые мы делаем, они как-то прорастут. Но насколько они прорастут в цифрах, неизвестно. То есть будет вот есть какие-то черные лебеди, которые ходят и которые как-то взлетят. Но насколько они взлетят с цифры, нельзя. Поэтому тут достаточно такой вот тонкий нюанс.
А вот ты...
Но мы, типа, насколько я знаю, прогнозируется там в ближайшие там, 5 лет вырасти до 5-7% ВВП, и это уже будет тогда, ну, то есть IT-представители тогда уже будут серьезными игроками на нашей экономике.
А кто-то может сделать быстрый факт-чек, поскольку Антона нет, который этим занимается, сколько ВВП в Израиле IT-шное? Сейчас.
Из тех цифр, которые я видел, что до 4 миллиардов должно вырасти объем IT и 100 тысяч программистов в Минске.
К какому году?
В течение 5.
Угу.
Слушай, и мне просто интересно, ну даже если 10, например, то 100 тысяч человек в Минске, которые занимаются в IT, это будет на самом... Ну, то есть нет другой категории людей, которые занимаются определенной профессией, Ну, может быть, водители, да?
Израиль считается второй страной после... Ну, то есть, если Калифорнию называть страной, то первая Силиконовая долина, потом Израиль, а мы, соответственно, уже хотим тоже что-то себе показать. Там, по-моему, какой-то белорусский деятель высказался, что у нас самый большой процент программистов на душу населения, но никакому факт-чекингу это не прошло. Но я вижу потенциал. То есть, у нас... Это я был на конференции, наверное, 4 или 5 лет назад, Мировой банк делал прогнозы, и Беларусь выставили как страну с высоким человеческим потенциалом. И для меня было непонятно, что значит высокий человеческий потенциал, пока я не пошел в Азию немножко. И там я понял, что да, советская школа, она хорошо, даже то, что у нас осталось остатки образования, которые все методично убиваются и деградируют, они все-таки еще остались, и что значит высокий человеческий потенциал? Это когда умные люди мало зарабатывают. У нас умные люди зарабатывают мало, значит, у нас есть потенциал. И я раньше думал, что надо быть каким-то программистом, ну, то есть, в смысле, что-то тут, душа лежать или что-то такое. Сейчас я верю в то, что любой человек может переквалифицироваться в IT-специалиста. Ну, то есть это получается, как бы родители маленьких детей учат о том, что надо вот переквалифицироваться. А я считаю, что и взрослым уже можно переквалифицироваться. То есть в Америке там в 30-40 лет пойти поменять специальность – это нормально. У нас получается какой-то даже, может, вот это вот недостаток Советского Союза, восприятие о том, что ты должен быть самым лучшим. Тебе не надо быть самым лучшим, тебе надо в нормальной отрасли нормально зарабатывать. И я верю в то, что это может... Ну, соответственно, практически любой человек может это сделать.
Особенно если у тебя есть какой-либо достаточно профессиональный опыт в другой сфере. Например, ты там занимаешься, выдаешь кредиты в банке.
Да.
Как бы это доменная экспертиза, да, ты не можешь кодить, но у тебя есть доменная экспертиза, которая намного сейчас в данных условиях тяжелее добыть, чем там, не знаю, JavaScript выучить.
Да, ну я не сказал бы, что именно какая-то в Беларуси можно добыть какую-то доменную экспертизу, чтобы ее можно было конвертировать, а белорусский рынок никому не интересен. Ну, именно вот ты говоришь, в банке, то, что банковская система может чему-то научить европейские банки, американские, я к этому более скептически. Я больше к таким практическим специальностям. То есть я могу развернуть более эту мысль о том, что я вот работаю с англичанами, и мой тимлид на прошлом проекте крупной корпорации, он был помощником мясника. То есть он реально, смотришь на его LinkedIn, он 3 года работал помощником мясника, потом он думает, что-то я делаю какую-то херню, и говорит, выучу-ка я PHP. И потом через 7-8 лет он стал у нас тимлидом, и все его очень любят. Ну, потому что он как личность даже где-то реализовался и ушел.
Потому что человек умеет мясо рубить.
Умеет рубить мясо.
Я бы тоже нанял такого человека.
Второй, вот сейчас у нас получается главный архитектор, он был лыжным инструктором. Потом говорит, ну лыжным инструкторам интересно, там что-то себе поломало, говорит, все, надо идти программировать. И идет и отлично, талантливо программирует. Но получается американцам и англичанам легче, потому что у них уровень английского языка лучше. У нас получается, чтобы войти в IT, надо английский язык и любая техническая специальность, ну то есть минимальная, которую можно соответственно нарастить. Когда надо получается поднять и английский язык, и специальность, это бывает... всегда, ну, то есть сложнее. То есть вход немножко дороже, но вход существует.
Угу.
То есть я уже стал даже плохо к бедным относиться.
Потому серьезно?
Потому что, ну, говорю, ребята, ну, вас же не отправил никто на этот завод.
Антон, надо сделать свои усилия, и относиться к ним хорошо.
Ну, в смысле, я хорошо, но говорю, не я же тебя на этот завод отправил. Что
подожди,
ты меня...
сейчас ты договоришься, что всех айтишников повесить на березе.
Нет, ну, есть вот этот IT-академия «Шаг». Они дают бесплатный кредит. И говорю, ну иди вот тут учись, найди себе нормальную специальность. Что ты получаешь каких-то 500 рублей?
Я в целом с тобой согласен. Люди травмированы бедностью, понимаешь?
Да.
Это психологическая проблема. Люди, которые там всю жизнь получают мало, они привыкли, что они живут в говне. И это тяжело отучить. От людей же может быть иначе. То есть это не вся их вина.
Ну, возможно. Возможно.
Окей.
Про английский язык, может быть, ты хотел сказать.
Да, это господин Прокопини обозначил что-то о том, что английский язык, ну, именно идет как проблема, то есть в рамках построения IT-страны нам нужно, чтобы любой школьник выходил со знанием английского языка. Ну, я тоже скептически отношусь к реформам Министерства образования. То есть, получается, у нас любой учитель, даже востребованный английского языка или математики, которых дефицит, они там на выходе получают 462 рубля. Если они будут получать 562 рубля, я не вижу, как это изменит картину. Я думаю, что надо менять системно. То есть, именно вводить какие-то не то что инновационные методики, а просто заставлять детей смотреть мультфильмы с субтитрами.
А он сказал, что нужно повысить зарплату учителя английского языка.
Ну, не он сказал, но это как бы одно из предложений. Оно полезное, но это просто косметика.
Я думаю, что Прокопенко говорит то, что от него хочет услышать Лукашенко, вот в данном конкретном случае. Я думаю, что он достаточно умный человек, чтобы понимать, что механическим повышением оплаты труда определенной профессии и, более того, определенного среза, то есть учителей, получается только английского, а математики типа хер вам.
Математика тоже нужна.
Я думаю, что, ну окей, география хер вам. Я думаю, что он понимает, что это не работает таким образом, что это исключительно такое механическое действие, которое экономически не имеет совершенно никакого смысла. И я с тобой согласен, если мы хотим реальных изменений, нужно менять стимулы, нужно менять систему, в конце концов запретить вообще нахер русскоязычные передачи, пусть будут только по-белорусски и по-английски. И без субтитров, никакие субтитры не нужны. Я когда был маленьким, я смотрел телевидение по-польски и понимал, сейчас я по-польски понял ничего, потому что я стал глупее с тех пор.
Если государство будет, допустим, даже включать некоторые передачи, детские мультфильмы на английском языке с субтитрами, ну потому что ты читаешь, ну, и видишь, и одновременно учишь новые слова в контексте, и этот барьер, ну, то есть, когда люди слушают постоянно, у них этот барьер пропадает, они автоматически приходят и начинают разговаривать с иностранцами, то это может помочь. То есть, я имею в виду именно методику обучения английскому языку.
И есть же программы для школьников, когда я был в школе, была программа по обмене старшеклассниками на год для обучения, то есть они ехали год, учили в Штатах, возвращались, потом эту программу вообще отменили, потом она возродилась, но в каком-то супер урезанном варианте, там типа то ли 3 месяца, то ли 2 недели, ну что-то такое. Всегда можно расширить программу, я думаю, что американское посольство сделает это на раз-два даже при Трампе. А если у нас есть такое желание?
Если это возможно, то, мне кажется, все бы были за. Ну, то есть, я не знаю, как поставиться на поток именно выезд на обучение в Америку, но то, что больше английского языка... Я, кстати, по-прежнему совершенствую английский язык по поводу ОРОРО ТВ. Я не помню, какой у них закон в Российской Федерации, но смысл такой, что если ты используешь какой-то видеоматериал в обучающих целях, то есть, допустим, берем даже современный фильм, там, какую-нибудь «Матрицу», и говорим, что матрица, она это для обучения английскому языку. И пока правообладатель не заявит, то он с эфира не снимается.
Ну, ты купил подписку, да?
Там, да, этом... я купил подписку. Ну, то есть там эти $5, но там, конечно, правообладателям ничего не идет. Но просто меня очень удивило, что это на самом деле все легально, потому что я думал, что это не совсем легально. И если, получается, в рамках страны можно выработать какой-то список сериалов, список интересных мультфильмов, которые можно использовать и... Ну, то есть я не верю, что у нас там увеличится кардинальное качество преподавания английского языка, а вот если просто это добавить как в нагрузку, чтобы детям было интересно, чтобы они смотрели и хотя бы интересовались, а что это слово значит, что другое слово значит, то это может существенно увеличить качество у наших разговорного.
Да, я полностью согласен. Такой тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие следующие у нас будут 3 белорусских экзита? В каких хотя бы сферах, если ты не можешь называть фирмы?
Экзита? Да, мне кажется, что сейчас, знаешь, даже как-то поменялись. Раньше были все эти стартап-конкурсы, все туда ходили, все как-то были на виду, а сейчас, мне кажется, уже никому не надо, все уже с друг другом познакомились, и они вот как эти черные лебеди просто ждут. Мне кажется, будут серьезные выходы у... экзиты у Прокопения, которая там, получается, Not Official ведет какие-то, ну, стартап по Visual. Юрий Мельничек у нас стал тоже уже серийный предприниматель, возможно, он уже тоже что-нибудь нас чем-то порадовал. Но какие-то конкретные проекты я даже не могу сказать. То есть это, ну, то есть они будут, но какие конкретные, непонятно.
Экзиты будут в основном через Haxos, который главный белорусский IT-инвестиционный венчурный фонд, или скорее нет, скорее просто напрямую с какими-то зарубежными контрагентами.
Я не думаю, что Nexus может манипулировать рынок белорусских стартапов, ну, потому что сильно они и так могут все сделать. И вот Мельничек сделал этот шикарный прецедент, когда компанию в белорусской юриспруденции купил напрямую Google. И это все, это уже получается зеленый цвет для, для всех. Ни у кого опасений больше не останется.
Я просто хочу добавить, что где-то, где-то в наших органах лежит бумажка, где написано о Гогле, регистрация Moms New, вау, купила типа вот этот AI Matter. Очень прикольно.
Ну, это очень хорошо.
Это вообще супер круто.
Ну, так.
А кто сейчас самый главный красавчик в нашем белорусском IT?
Господин Прокопенье, конечно.
Серьезно?
Да.
Не Мельничек? Мы тут просто кэмп Мельничек, потому что он очень...
Нет, я больше за...
Да, больше за Прокопенье.
Болеем, знаешь, если как это непонятно кто, но...
Ясно.
Ну, два, конечно, очень ярких, талантливых предпринимателя, которые делают очень много хорошего для страны. Я к ним одинаково хорошо, уважительно отношусь.
Окей, тогда последний вопрос. Как ты считаешь, если в какую сферу сейчас стоит идти рядовым программистом, то есть не супер крутым гуру, которых как бы они сами знают, куда им идти, обычным программистом, вот там я выучил там HTML5, нет, я не выучил, я это пример. Куда нужно идти?
Да, прости, конечно, за нескромность, но вот до PVT 2.0 мне как программисту был выбор, идти в EPAM или в Transition. А я хочу выбирать между Google и Uber. И мне кажется, что чем больше будет у нас классных брендов, которые можно будет вписать себе в резюме, тем лучше. Раньше получается, как, ну, то есть, как ты говоришь, рядовые программисты, был очень хороший потенциал создавать свои IT-компании. То есть ты программируешь сам, нанимаешь друга, вступаешь в ПВТ, потом у вас еще больше, больше, больше какие-то администраторы. Так зарождались наши IT-компании. Но потом, получается, был ПВТ уже немножко более консервативен стал, так просто не зайти, и сейчас выход уже больше в продуктовую модель, которая потенциально более эффективна. Ну, то есть маржинальность одного человека гораздо больше. То есть, получается, я вижу выход найти, ну, то есть, соответственно, вначале приобрести экспертизу в крупной компании аутсорс, неважно какой, потом уже, соответственно, пойти в долю в какой-то технологический стартап. Ну, не причем там стартап с какой-то сумасшедшей идеей, а с какой-то, ну, то есть, если ты, если хочешь стать миллионером, то по статистике это наиболее выгодно, если ты станешь 10-100 сотрудником в стартапе, который уже доказал свою бизнес-модель. Ну, то есть, не вообще такой бизнес-модель, а, ну, то есть, гораздо больше. Я, ну, то есть, как бы говорят еще, там, типа, белорусы, там, типа, стартап-нация, я не тоже скептически к этому отношусь. Ну, то есть, у нас, как бы, остались немножко эти предпринимательские, но то, что я вижу, что экспертиза там, мы, как техническая составляющая, берем долю и становимся равноценными партнерами. То есть я больше вижу как технический вход.
А middle может пойти или нужно быть синьором?
Не обязательно. Хороший английский, умею программировать, не важно ни диплома, ничего.
Это будет больше стартап B2C или B2B для работы с какими-то компаниями крупными?
Ну, то есть это может быть small to medium, да, вот как ты для... Серьезный бренд достаточно трудно привлечь, ну-ка, то есть просто программистом. Для этого должна быть большая компания, тот же EPAM или тот же Transition. А чтобы получить уже какую-то дольку, ну, то есть это уже должен быть small to medium, и ты просто как получаешь, плюс ты еще и в доле.
Но это какой-то стартап, который кейтерит конечным юзерам, людям, не компания, да?
То есть в моем мировоззрении, то есть у нас очень трудно приобрести какую-то хорошую техническую экспертизу. Ну, то есть понять о том, что там на рынке США нужен какой-то дальнобойщик, там нужно мобильное приложение, и это большой рынок. В Беларуси это очень трудно увидеть. То есть, если в Америке есть партнер, который обладает этой доменной экспертизой, то с ним хорошо запартнериться на каких-то процентах, и тогда уже пойти. То есть, я больше такой, более скромной, как бы скажем, бизнес-модели.
Угу. Окей.
Отлично.
Антон, спасибо большое, что пришел.
Спасибо вам.
Было очень интересно, и я думаю, что мы с тобой еще, как обычно, через 1.5 года увидимся в следующий раз.
Да, я надеюсь, если тебя не посадят, то как предыдущий.
Кому я нужен? Дорогие слушатели, дякую, что были сегодня с нами, и побачимся просто.